Мы изучаем брошюру для Песаха, статьи Рабаша, 290-я страница, статья «Пойдем к фараону». Она также находится в третьем томе трудов Рабаша, страница 2084-я, 926-я статья. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут звучать во время урока. 290-я страница, брошюра для Песаха, статья «Пойдем к фараону». Ее также можно найти в третьем томе трудов Рабаша, страница 2084. Идем к фараону. «И сказал Творец Моше, пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить мне эти знамения мои в его среде». И необходимо понять. Первое. Вопрос Святой книги Зоар. Почему не написано «иди к фараону»? Второе. А также вечный вопрос. Почему Творец нуждается в согласии фараона, если он хочет вывести сынов Израиля? Третье. Вечный вопрос. Почему он лишил Моше права выбора? Четвертое. Какова причина знамений Творца? Если Творец пожелал сделать знамение, то почему он должен был это сделать таким образом, чтобы фараон страдал под ударами? Ведь он мог дать бы знамение иначе, без нанесения ущерба фараону. Чтобы выяснить это, приведем высказывание мудрецов. Всегда человек должен видеть себя наполовину виновным, а наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, благословен, что перевесил себя на чашу заслуг. И сложно это для понимания. Ведь если уже перенес себя на чашу заслуг, то как можно видеть себя половина наполовину? И также можно понять, что если совершил прегрешение, то перенес себя на чашу вины. Если так, то как потом может снова сказать, что он наполовину виновен, а наполовину оправдан? И еще надо понять, что если он знает сам, что у него есть немного заслуг, то как его учат говорить ложь и представлять ложь, что он половина наполовину? И также надо понять сказанное мудрецами: каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Почему, если он праведник, ему полагается наказание, что его злое начало было больше? Также надо понять сказанное мудрецами: приступил и повторил, ему стало дозволено. Почему стало так, что ему будет позволено? И также надо понять сказанное мудрецами: грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам — высокой горой. Так в чем же истина? А дело в том, что в духовной работе есть порядок. И поскольку Творец хочет, чтобы человек не стыдился за дармовой хлеб, то человек должен сделать выбор. Выбрать добро и отказаться от зла. И хотя Творец может вывести народ Израиля из египетского изгнания, если даст только доброе начало и усмирит зло, но тогда человек не будет ощущать какое-либо изгнание. Но поскольку Творец желает, чтобы человек произвел этот выбор, то необходимо согласие самого человека, чтобы народ Израиля вышел из изгнания. Это означает самостоятельный выбор. И тогда человек соглашается, что его личный фараон, царь Египта, не будет властвовать над находящимся в нем свойством Израиля. А фараон, Паро, означает «растрепанные волосы на голове», то есть раскрытие, когда благодаря этому он хочет, чтобы у него все было открыто. Иначе он — это египетский царь, и он властвует телом на уровне Египет, притесняет человека, когда тот хочет сделать что-то ради Творца. Поэтому, когда он хочет раскрытия, то есть чтобы все было согласно его разуму, чтобы разумом понять, что стоит выполнять действие, он дает разрешение человеку, чтобы тот делал. Поэтому фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голос? И также, что вам эта работа, если эта сила властвует над свойством Исраэль? Потому что Исраэль означает Яшар-Кель, прямо к Творцу. То есть все, что он делает, направлено ради Творца, то есть ради отдачи. Как сказали мудрецы, не будет у тебя чуждого Бога. А какой чуждый Бог в теле человека? И отвечает, злое начало. Что означает, что если он должен сделать что-то для Творца, то ему чуждо выполнять такие действия, которые противоположны свойству Исраэль, который стремится именно Ишаркель, прямо к Творцу. Поэтому для того, чтобы вызволить Израиль из-под власти фараона, египетского царя, то есть чтобы он согласился сделать выбор, чтобы могли делать все ради отдачи, то необходим именно свет Торы. Как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. И теперь понятно, почему сказано «пойдем, а не иди». «Пойдем» означает «вдвоем», «вместе», чтобы человек не подумал, что способен самостоятельно усмирить находящееся в нем зло. А, как сказано, «злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет, то ему не справится».
До сих пор понятно? Пожалуйста, будьте более немножко внутри, чтобы это не проходило мимо вашего уха. Есть вопросы? Да?
Как Творец помогает человеку тем, что говорит ему «идем»? Как это выражается в противоположность понятию «иди»?
«Иди» — это говорит человек. «Пойдем» — это уже Творец пробуждает человека и говорит «пойдем». Да.
Я спросил практически.
Практически, что такое Паро? Кто такой фараон? Фараон — это обратная часть Творца. Он полностью задействован Творцом. Нет никого, кроме него, да? Так ты находишься между двумя силами. Прямой и обратной. И тогда они это как в стиральной машине тебя простирывают.
То есть то, что вы говорите мне, то, что я нахожусь в этом цикле, это его помощь. И это сказано, об этом сказано, идем.
Конечно, постоянно тебя чистят, чистят, дают тебе всякие мысли, желания более правильно, четко направленные, более точно направленные, более, ну, возвышенные в тонкости ощущения, разума, в каких-то свойствах ради отдачи, ради получения, чтобы ты начал чувствовать, пошел внутрь материала, над материалом,
То есть, если я нахожусь в этом всем, то я должен и отреагировать правильно на это все?
Может быть, даже не реагировать правильно, даже и реакция твоя, она вынужденная. Не то, чтобы ты там вообще... Не об этом спрашивают, не о реакции, а спрашивают о чувствительности. Чувствительность. Есть еще, кроме чувствительности, какое-то слово? О, тонкости души, ты видишь? Тонкости души. То есть мы должны быть чувствительны. Ну, все равно, скажем, чувствительность не тонкость души, это они все такие, как ты. Но чувствительность к тому, как работают над тобой эти силы.
И я должен стремиться к этому?
Ты должен устремляться, стремиться чувствовать те действия, которые Творец, которые действуют над тобой Творец, в прямой форме как Творец, в обратной форме как фараон и все остальные средства, которые называются этот мир, включая Египет, Израиль, которые находятся внутри тебя все.
Если я правильно понял, то это никогда не закончится, но в какой-то момент я это полюблю и начну сам этого искать.
Ну, скажем так. Ну что?
Тут есть что-то интересное в тексте. Он пишет, что человек соглашается с тем, что Израиль выходит из Египта. Это называется его собственный выбор, когда он соглашается, что фараон сам, который, царь египетский, что он не будет властвовать над свойством Израиля. А что это значит?
Да.
Что это за свойство такое?
Нет, 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 это неправильно. Что свойство Израиля, которое внутри человека, в нем есть свойство, которое называется фараон и творец, и он не хочет соглашаться быть под властью фараона. Он не хочет, чтобы эгоизм властвовал над ним, хотя он и не понимает, как можно по-другому, но он хочет, чтобы другая сила управляла им. Давайте продолжим.
291 страница, второй столбец. Поэтому человек, пусть человек не говорит, что не в его силах победить злое начало, потому что он должен верить, что Творец поможет ему. И это означает «пойдем». И Творец, а сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают, спрашивает, чем помогают ему, и отвечает «святой душой». Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает свое злое начало, ему открывается более высокая ступень. Это было на арамейте, сейчас повторяем это на иврите. Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает свое злое начало, ему открывается более высокая ступень, называемая ступенью Торы или светом Торы. И тогда понятно, почему к нему приходит ожесточение сердца. И также, почему, если Творец хочет сделать знамение, то он должен напрасно страдать от ожесточения сердца. И в этом все дело, что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, то пусть не говорит, что он не может, потому что у него есть много грехов. Потому что здесь речь не идет о том, что он предстает перед высшим судом, где его судят, сколько заслуг есть у него. Говорится о том, что человек сам себя судит, говоря, что не может сделать выбор, потому что выбор относится к двум равным вещам, а он должен предпочесть одно. Поэтому сказано, что человек должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, потому что Творец делает специально, чтобы у него всегда было зла и добра поровну, чтобы смог решить. Поэтому, если выполняет одну заповедь и переносит на чашу заслуг, то становится больше. Тогда говорится, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. То есть Творец специально отягчает его сердце, чтобы ему было еще раз что выбирать. Так как при каждом решении человек обретает буквы Торы. В таком случае у него нет добрых знамений Творца, а все только на благо человека. В таком случае получается, что все ожесточения сердца на пользу человека, потому что с помощью этого он удостаивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения все, что он должен ощутить, но когда он завершает свои ступени в совершенстве, то ему одновременно раскрывается, как он работал все это время. Как в примере, который приводил мой отец-учитель, что это похоже на то, что каждый раз человек обретает только ноль. И каждый раз не видит, и каждый раз видит, что заработал ноль. Поэтому первый раз есть у него один ноль, второй раз два нуля, в третий раз три нуля, пока не наберется много нулей. Но когда заканчивает свою работу, он обретает единицу. Получается, что может быть один ноль с единицей, и это только 10. Или это может быть миллион или больше. Получается, что каждый раз у него прибавляются буквы Торы. И все это для того, чтобы совершить мне эти знамения мои в его среде.
Вопросы.
Шилот.
Я не знаю, что добавить. Тут описана вся работа человека. Да, Амит.
Нет, непонятна эта история, что, что фараон должен сделать выбор.
Существует человек. Нужно привести человека с помощью всяческих средств к форме Адам решен. Да? Да, каким он был перед грехопадением, но уже со всеми данными, которые находятся в нем после грехопадения. И тут вопрос, как это сделать? Ну, начните думать, как вы бы это делали.
Адам.
Так человек, у него есть желание получать, он находится в отрыве от Творца, потому что Творец — это желание давать. Как привести его к состоянию Адам, подобному Творцу? Иначе, ведь мы же животные, мы просто так называемся, как бы люди. Там. Как можно вот эти существа привести к подобию Творцу? Об этом говорится. Первый этап — это Египет. Привести его к осознанию, как мы говорим, изучаем в группе. Мы должны быть в группе, потому что в группе мы приходим к какому-то объединению каким-то образом. Понимаем это или не понимаем, но мы видим, насколько мы имеем отношение к этому форме, которая называется Адам решен. Ведь он включает в себя все творение. Что значит включает? Что он находится в любви выше ненависти, как написано, что вся любовь, все прегрешения прокроют любовь, и он включает в себя как бы всех людей. То есть он находится в равном мере во всех людях. Как, он как бы находится и в любви ко всем, Творец. И мы должны прийти к подобию с ним, к этой форме. Так как мы можем это сделать? Мы работаем в десятке, стараемся объединиться, смотрим, можем или не можем. На самом деле, все время приходит к тому, что мы не можем. И в чем проблема? В том, что мы... Как решить эту проблему? Только обращаться к Творцу. И все, это очень просто. И такая простая, примитивная работа, которой нет проще ее. Это как воспитательница в детском саду говорят, ну, пожалуйста, объединитесь. Нет, я не могу, он мне сделал это, он мне не сделал это, он мне сделал это. Ну, хорошо, так попросите помощь, чтобы я пришел и помог. Они не хотят, они между собой там вообще спорят, ругаются. Попросите помощи, в этом только проблема. Просить помощь. Так мы должны знать, что мы можем получить помощь. Мы слышим и не слышим, что мы можем получить помощь от Творца. И что Он может это сделать? Когда мы просим, когда мы ощущаем какой-то, в каком-то виде и осознаем, что Он способен, что Он хочет дать... То есть мы должны, кроме объединения, главное работать также в величии Творца, возвеличивать Его, чтобы просить от Него помощь. То есть есть у нас всего несколько точек, Первое — объединиться. Эгоистически мы можем это сделать. Мы стараемся вначале объединиться эгоистически, но когда мы, исходя из этого, с того, что мы хотим объединиться, и с того, что мы находимся в учебе и в разных действиях, когда мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику, потому что мы связаны с источником света, как бы то ни было. Мы начинаем ощущать, что мы не способны, мы не хотим, это нам не нравится и так далее, мы убегаем. Часть остается, но те, которые остаются, они должны в конечном итоге все равно понять, что их проблема работать только над величием Творца, как цель и как источник силы, с помощью которой мы можем приблизиться к цели. И как мы можем это сделать? С помощью объединения. Все больше и больше в сплоченном круге. Все более сплоченном круге. Нет ничего, кроме этого. Запишите себе эти три момента, три правила, и все. И не забывайте об этом. Объединение как можно больше. Раскрытие того, что мы не можем или можем, тут же необходимо обратиться к Творцу, потому что он должен быть готов, как великий в наших глазах, и как цель. Он цель. И нет у меня ничего. Я есть группа и Творец. Я для того, чтобы включиться в группу. Вместе с ними достичь цели творения с помощью света, возвращающего к источнику. И благодаря этому мы приходим из этой работы, приходим, приближаемся к Творцу. Он не существует до этого, а мы его строим. Да.
Мы учим, что точка нашего выбора находится между злым началом и добрым началом, что там оно, собственно, там мы формируем то, что называется человеком, Адам. А текст говорит, что в фараоне есть точка выбора.
Нет, не в фараоне, а именно в правильной, в правильном соединении между фараоном и Творцом. Там есть точка выбора. В середине Тиферет.
У фараона нет выбора?
Нет. И у Творца нет. Если уж так. Но откуда есть выбор у него? Он что, он может сделать зло? Нет. Он делает вынужденно. В любом случае, он делает только добро? Нет выбора. А у фараона нет. Тоже выбора, потому что он может делать только зло. Только у человека. Да.
А что значит, что в каждом выборе человек приобретает буквы Торы?
Буквы Торы — это черное на фоне белого, когда он сравнивает между ними форма Творца, форма фараона, свет, тьма. И тогда он пишет на себе, у него есть желание у человека, но тьма и свет, когда он это связывает между собой, тогда выходят эти буквы. И эти буквы, если он правильно использует их, знаешь, как в старой пишущей машинке, он так, знаешь, тик-тик-тик печатает, и таким образом он пишет книгу Тору на своем желании.
А что такое выбор, перевес?
То есть он все время должен себя перевешивать к хорошему, к силе отдачи.
Как человек знает, что он перевесил, что он перенес себя на соответствующий вес?
Ну, это вера и высшее знание. Ведь он хочет все время быть всегда соответствовать мысли Творца, его разуму. Я нижний, я работаю со своим разумом. Исходя из своего разума. Это называется, что я животное. Если я хочу соответствовать и работать в соответствии с разумом высшего, тогда я включаюсь в желание получать, своим желанием получать, желание отдавать высшего, и тогда я использую его голову, его разум. Это называется, что я человек. Адам, подобный Творцу. Что я использую? Я использую мозг, разум более высокий. Это для меня называется выше знания. Выше моего знания. То есть у меня есть мнение, знание. Я над ним иду выше своего знания. Знанием высшего. Ну, примите это так. В простой форме. Хорошо? Все спокойны. Ну?
Здравствуйте, доброе утро. По отношению к форме учебы, в работе, в группе, в своей основе мы должны перейти от получения к отдаче. Это основа, насколько я понимаю. Теперь, я вижу в усилии, в учебе, старание понять, хотя ты ничего не понимаешь, но ты воюешь внутри, чтобы это все было ради десятки, чтобы они находились в отдаче. Ты от этого вдруг чувствуешь огромное наслаждение. Но если я это беру для себя, то я просто ворую. И на этом этапе, даже более того, когда ты берешь это для себя, ты видишь, что ты сгораешь, ты страдаешь, ты не хочешь этого. Что происходит на этом этапе, когда ты приходишь к точке, что ты не хочешь брать для себя? Хочешь отдавать, ты чувствуешь наслаждение, которое давит на тебя, хочет войти, но ты не хочешь, чтобы это...
Переведи моментально это на группу.
А как? Как перевести?
Я выражаю это в уроках, в Твиттере, в блоге, во всяких таких вещах. Ну как можно? Напиши песнь Творцу.
Сейчас я чувствую наслаждение в том, что я хочу войти, а тело мое в трепете. Я хочу это перевести всем остальным, всему миру.
Прекрасно.
Как это сделать?
Занимайся распространением.
Сейчас заниматься распространением?
Через 5 минут.
Спасибо, спасибо.
Я серьезно говорю? Постарайся выразить, просто излить это снаружи. Таким образом ты опустошишься и сможешь получить следующую порцию. В этом смысл связанных килим, сосудов, переливающихся. Ну, кто еще там еще есть? Ты, после него, кто еще?
Почему каббалисты не говорят и не рассказывают о постижениях, о том, что они постигают?
Постижение?
На языке, на котором мы, чтобы мы могли понять.
Ну как можно передать тебе постижение, чтобы ты смог понять?
Есть 800 томов о том, как работать, в какой форме работать, есть тест со всякими схемами, но нет даже одного тома. Я говорю о себе.
Да.
В качестве такого обычного эгоиста. Дайте мне пример, что происходит в постижении. И тогда я буду знать, к чему мне стремиться.
Я могу тебе написать постижение, но оно будет написано в форме букв, что ты не сможешь даже прочитать их. Ну и что? Как ты хочешь, чтобы я это сделал? Я не понимаю, в какой форме передать тебе постижение.
Вчера утром я встал.
У меня сейчас есть свет для тебя. Ну, дай мне, куда его излить?
В примерах.
Что значит в примерах? Излить свет в пример?
Но вы когда-то рисовали такие картины.
Давай Хисарон, который будет подобен, подготовлен для света, чтобы свет мог излиться в него. И это называется, чем больше, чем теленок хочет сосать, а корова хочет дать ему молоко. Ну, есть у меня такие, ну, приходи, приходи, соси, у меня есть навалом света для тебя.
Но как это выглядит для человека, который находится в постижении?
Это называется наслаждение отдачи.
Как классно отдавать?
Нет, ты говоришь, исходя из желания получать.
Ну, это я постараюсь понять. Почему не говорят, почему не пишут?
Ну, как можно об этом говорить? Это невозможно, невозможно. Поэтому называется скрытая мудрость. Ты сам ее скрываешь от себя. Но хорошо, что ты говоришь об этом. То есть есть хисарон. Теперь нужно все равно привести себя к раскрытию. Это ты на пути, все нормально. Это уже в пути. Нужно просто привести себя к этим принципам, осознать, что нет выбора, и видеть, как проходит процесс, видеть, как люди уходят, и ни в коем случае не уподобляться им. Что понятно, что будет отяжеление сердца все время, отягощение все больше и больше, потому что невозможно по-другому прийти к выходу из Египта, а без этого невозможно войти в землю Израиля. Но эти все этапы обязаны произойти. Ты видишь, что ты... Если ты убегаешь, то ты просто свой кругооборот упустил. И ты видишь, сколько людей прошло через нас, которые ушли. Они потеряли свое перевоплощение. Я понимаю, что я ничего не могу сделать. Это невозможно просто. Я тебе скажу более того. У Баля Сулама был сын Шмуэль Ашлаг. Маленький. Нет, не у Баля Сулама. У Рабаша был сын Шмуэль, да будет благословена его память. Да.
Шмуэль.
Он был маленьким. ну, я не знаю, в каком возрасте. Ну, может, 12, 13, 15 лет ему было, я не знаю точно. И однажды Баля Сулам поговорил с ним. Баля Сулам поговорил со своим внуком. Так мне рассказывал Рабаш. И Рабаш мне рассказал, что он объяснил ему, что такое духовная работа. И этот ребенок, когда еще был ребенком, ну, понятно, что он был уже не меньше, чем 13 лет ему было, около 15. Этот ребенок сказал ему, это невозможно. Баль Сулам дал ему осознать, насколько это противоположно природе человека. И он ему ответил, это невозможно. И на протяжении всех лет он не касался работы Творца. Он знал учение Сферот просто наизусть. Он понимал его, ощущал его. Но в такой форме умственной, то есть умом все понимал, но чувственно нет. Ни в чем. То есть до такой степени он впечатлился тем, что Баля Сулам дал ему немножко почувствовать, насколько это противоположно всей природе человека. Рабаш мне рассказал. И он после Рабаша был несколько лет... Был, являлся лидером в этой общине, пока он не умер. И поэтому я тебе хочу сказать, что есть запрещено, полностью запрещено передавать это ощущение от учителя к ученику, потому что ты крадешь этим у ученика огромное количество ощущений, осознаний, которые он должен сам заработать во время учебы, работы с товарищами, во всей своей духовной работе. И поэтому я не знаю, как это могло произойти у Баля Сулама. Понятно, что он не хотел это причинить такое своему внуку, но это то, что случилось. Хорошо, ну, задание дня Хайфа. А, нет? Еще что-то?
У нас небольшое объявление перед Песахом. В Кармиэле есть сегодня конгресс для подготовки к Кенесу группы Севера. Все встречаются в Кармиэле, в Твери, Западная Галилея и так далее. Также есть встреча в Аждоде. Тоже такая причина. И перед Песахом мы уже начинаем подготовку в центре. И хотели сообщить, что на следующей неделе, 25 марта, все это начнет набирать обороты. И товарищи из групп Израиля приедут в Петах-Тикву для того, чтобы помогать в кашировке центра. Уже несколько групп записались на такую подготовку, и мы приглашаем всех тех, которые еще не записались. В течение всей недели перед Песахом мы будем заниматься подготовкой центра, и товарищи из израильских групп будут приезжать в течение урока и участвовать в подготовке. И всех, кто хочет, мы приглашаем записаться. Ну и... Что касается самого праздника, мы всем перешлем расписание, чтобы все товарищи могли собраться в центре. Ну, ждите сообщений.
Пожалуйста, Хайфа.
Ну, дежурные группы, которые были сегодня у нас. Группа, первая группа Петах-Тиквы, первая десятка Петах-Тиквы, третья десятка Питера, голландская десятка, четвертая десятка Бразилии, из Северной, Северной Америки 15-я десятка. Задание. Каждый товарищ играет перед своей десяткой в то, что Творец дал ему огромное пробуждение и проявляет это в своих целенаправленных действиях. Еще раз. Каждый товарищ играет по отношению к своей десятке, что Творец дал ему огромное пробуждение, и он это проявляет в целенаправленных действиях. Лыхаем.
Спасибо всем телезрителям. Доброго дня. Вечера знакомства с наукой Каббала. Мы приглашаем всех вас... познакомиться с этой чудесной наукой Петах-Тикве в Хайфе, Ришон-Лицион, в Иерусалиме. Это произойдет. Стоимость 30 шекелей. Можете получить подробности на сайте kap.co.l или на по телефону 1-700-209-709. Мы приглашаем всех наших учеников на конгресс в Америке, который будет проходить с 3-6 мая в Нью-Йорке. Подробности на сайте on.kabbalah.info. А сейчас мы напишем каждые 5 минут, будет сидеть и писать под итог урока. Каждый товарищ приглашается поделиться своим итогом урока на сайте Свива Това и передать свою десятку. А сейчас вместе споем песню.
מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד יש הראל זה תפקיד עם ישראל לאחד את בני תבל היום זה כבר גלוי רק בנו זה תלוי איך עוד גדול נשטוף את העולם יש הראל
Abraham.